Глава 36. Танцующая Матильда. На бегу Харри слышал только отрывистый лай Грегора, словно позади отбивал секунды метроном. В остальном вокруг стояла полная тишина. Продираясь сквозь живую изгородь, он выставил вперед руки, не обращая внимания на шипы, впивавшиеся в ладони и рвавшие в клочья образчик из коллекции Бьорна Борга. Свою одежду и обувь он не нашел. Наверное, она отнесла все вниз, где сидела в ожидании Воллера. Он поискал другие ботинки, но тут Грегор снова залаял, и ему пришлось рвать когти, в чем был, в брюках и рубашке. Дождь заливал глаза, и дома, яблони и кусты расплывались перед ним, и все же он разглядел в темноте очередную живую изгородь. Она казалась невысокой, он решил ее перепрыгнуть, но потерял равновесие и плюхнулся лицом на ухоженную лужайку. Бег с препятствиями в нетрезвом состоянии. Не подымаясь, Харри прислушался. Ему показалось, что лает теперь не один только Грегор. Неужто Виктор прибыл? Так скоро? Воллер наверняка уже расставил их по местам. Харри поднялся на ноги и огляделся. Он был на вершине холма, на который и держал курс. Он сознательно избегал освещенных дорог и улиц, где его могли бы увидеть, и где вскоре появятся патрульные машины. Он разглядел виллу Албу на Бьорне-Трокете. 4 автомобиля стояли перед воротами, 2 из них с включенными мигалками. Он посмотрел на поселок по другую сторону холма. Это Хольмен или, может быть, Грязбанен, что-то в этом роде. У перекрестка стояла обычная машина с зажженным стояночным светом. Она припарковалась прямо на пешеходной полосе. Харри действовал быстро, но Воллер оказался еще проворнее. Так паркуются только полицейские. Он с силой потер ладонями щеки, пытаясь сбросить с себя остатки того блаженного полусонного состояния, в котором совсем еще недавно так страстно мечтал пребывать. Сквозь ветви деревьев он разглядел мелькнувший на Сташенсвейн голубой свет. Сеть они уже забросили, и скоро ему в ней барахтаться. Ему не уйти. Воллер слишком хитер и опытен. Одного он не понимал. Воллер же не мог самостоятельно организовать такую облаву. Кто-то ведь дал разрешение привлечь столько сил для поимки одного единственного человека. Что же случилось? Неужели Беата не получила его материалы? Он прислушался. «Ну, точно. Собачий лай раздавался уже чуть ли не со всех сторон. Он огляделся. В виллах, разбросанных по холму, в безлунную ночь, казавшемуся черным, светились окна. Он представил себе, как тепло и уютно за этими окнами. Норвежцы любят свет. Электроэнергии у них достаточно. И только уезжая на 2 недели в отпуск на юг, они выключают электричество». Он скользил взглядом от дома к дому. Том Воллер разглядывал виллы, украшавшие ландшафт, точно свечи, рождественскую елку. Большие темные сады, краденые яблоки. Воллер сидел, водрузив ноги на приборную доску, изготовленного специально для нужд Виктора автофургона. Он оборудован лучшими средствами связи, поэтому Воллер и перенес сюда штаб операции. Воллер находился в постоянном контакте со всеми приданными ему подразделениями, уже готовыми окружить местность. Он посмотрел на часы. Вот уже 10 минут, как проводники с собаками отправились в погоню, сразу же растворившись в темноте. В рации послышался треск. «Сашенсвейн для Виктора 1. У нас тут Стикантенсен на машине. Ему надо на Ревехи Вейн 17. Говорит, что едет с работы. Что нам? Проверьте личность и адрес и пропустите. Тоже и всех остальных касается, окей? И маски наденьте». Воллер выудил компакт-диск из нагрудного кармана и вставил его в монитолу. Группа запела «Гроза всю ночь, а светлый день на утро». Человек, сидевший рядом с ним на водительском сиденье, поднял бровь, но Воллер сделал вид, что ничего не видит, и прибавил звук. Куплет, куплет, припев, куплет, припев. Следующая мелодия. Поп, дэдди, дэдди, поп. Ну давай же ты лучший. Воллер снова посмотрел на часы. Черт, что они там телятся с этими псами? Он стукнул по приборной доске и удостоился еще одного взгляда водителя. «Они со свежими следами крови имеют дело», — сказал Воллер. «Чего тут сложного?» «Это же собаки, не роботы», — возразил напарник. «Расслабься, скоро поймают». Певец, навсегда прославившийся под именем «Принц», допел до середины бриллианты и жемчуга, когда поступило сообщение. «Виктор 03 для Виктора 01. По-моему, он здесь. Мы стоим напротив белой виллы на... Эрик пытается выяснить название улицы, но во всяком случае на стене дома табличка с номером 16». Воллер приглушил музыку. «Окей, выясните название и ждите нас. Что это у вас за свист?»
«Это не у нас, это в доме!»
В телефоне раздался скрипучий голос. «Сташен Свен для Виктора 1. Прости, что прерываю, но у нас тут машина экстренной помощи. Они говорят, что им надо на Хара Лабин 16. Там сработала охранная сигнализация. На центральном пульте зарегистрировано. Мне...»
«Виктор 01. Всем подразделениям вперед! Хара Лабин 16!» — скомандовал Воллер.
Бьярне Мюллер был в прескверном расположении духа. Его вытащили из дома во время открытой почты популярного телешоу. Он нашел белую виллу с номером 16 на стене и припарковался напротив, миновал ворота и подошел к открытой входной двери, где стоял полицейский с овчаркой на поводке.
«Воллер здесь?»
— спросил начальник убойного отдела, и полицейский кивнул в сторону двери. Мюллер отметил, что стекло в дверях разбито. Воллер стоял в коридоре прямо перед ним и ожесточенно спорил о чем-то с другим сотрудником.
«Что, черт вас всех побери, здесь происходит?» —
спросил Мюллер без всякого вступления. Воллер обернулся.
«Ох, вот как! Ты-то здесь какими судьбами, Мюллер?»
«Мне позвонила Беата Лен. Кто дал разрешение на все это безумие?»
«Прокурор».
«Я не арест имею в виду. Я спрашиваю, кто дал сигнал к началу Третьей мировой войны всего лишь из-за того, что один наших коллег, возможно, в состоянии прояснить пару вещей».
Воллер качнулся на каблуках и посмотрел Мюллеру прямо в глаза.
«Начальник отдела полиции Иверсон. Мы нашли кое-что у Холли на квартире, так что от него требуется нечто большее, чем просто поговорить с нами. Он подозревается в убийстве». «Еще что-нибудь хочешь узнать, Мюллер?»
От удивления Мюллер вскинул бровь и предположил, что Воллер не в себе. Первый раз в жизни он услышал, как тот в таком вызывающем тоне говорит с вышестоящим начальником.
«Да? Где Харри?»
Воллер показал на красные следы на паркете.
«Был здесь. Взломал дверь, как видишь.
Так что ему много чего объяснять придется, ты не находишь?»
«Я спросил, где он сейчас?» Воллер и другой сотрудник обменялись взглядами.
«Харри, по всей видимости, не желает ничего разъяснять. Когда мы прибыли, птичка уже упорхнула».
«Как это? У меня сложилось впечатление, что вы всю округу в Железное кольцо взяли».
«Мы так и сделали».
«Как же ему тогда удалось уйти?»
«Вот так».
Воллер ткнул пальцем в стоявший на телефонном столике аппарат.
«Он что, через трубку смылся?»
Несмотря на дурное настроение и серьезность ситуации, Мюллер не сдержал улыбку.
«Есть основания полагать», — начал Воллер,
и Мюллер отметил, как у него на лице мощно заходили желваки в стиле Дэвида Хассельхоффа,
«что он вызвал такси».
Эйнштейн на малой скорости проехал по аллее и повернул на мощеную площадь, образовавшую полукруг перед зданием городской тюрьмы Осло. Он припарковал свое такси между двумя машинами задом к пустому парку и Гренландслейрт. Сделал полоборота ключом зажигания, так что мотор выключился, но дворники продолжали работать. Немного подождал. Ни на площади, ни в парке, ни души. Он бросил взгляд на здание полицейского управления и только потом дернул ручку под рулем. Раздался щелчок, и багажник наполовину открылся.
«Вылезай!»
— крикнул он и посмотрел в зеркальце. Автомобиль качнуло. Багажник открылся полностью и тут же снова закрылся. Потом открылась задняя дверца, и в машину протиснулся мужчина. Эйнштейн разглядывал промокшего до нитки, замерзшего до костей пассажира в зеркало.
«А видок у тебя до безобразия хорош, Харри.
Благодарю.
И одет вроде стильно.
Не мой размер, зато из коллекции Бьерна Борга. Одолжи мне свои ботинки».
«Чего?»
«Да я там только войлочные туфли нашел в коридоре. Не могу же я в них пойти на встречу с заключенным. Да, кстати, куртку тоже одолжи».
Эйнштейн возвел глаза к небу и скинул с себя короткую кожаную куртку.
«Шухера не было, когда ты через оцепление проезжал?» — спросил Харри.
«Только по дороге туда. Проверяли, есть ли у меня имя и адрес, куда я везу эти манатки».
«Имя я увидел на дверной табличке.
На обратном пути они только в салон заглянули и рукой махнули, дескать, проезжай. А через полминуты у них вдруг такой базар в эфире начался. Хоть стой, хоть падай, всем подразделением и все такое прочее.
Да я вроде кое-что слышал. Тебе известно, Эйстин, что настраиваться на волну полицейского радио противозаконно?
Ну, привет. Настраивай себе на здоровье. Противозаконно слушать его. А я его почти никогда и не слушаю.
Харри развязал шнурки и через спинку кресла бросил войлочные туфли Эйстину.
На небесах тебя вознаградят. Если они записали номер и придут к тебе, просто расскажешь, как все было. Что тебя вызвали по мобильному телефону и что пассажир настоял на том, чтобы ехать в багажнике.
Правда? Только они и поверили.
Это самые правдивые слова из всех, что я слышал за долгое время.
Харри перевел дыхание и нажал на кнопку звонка. Вообще-то вряд ли он сильно рисковал, но все же неплохо бы знать, с какой скоростью распространяется известие, что он объявлен в розыск. Так или иначе, а полицейские толклись здесь в любое время дня и ночи.
«Да», — услышал он голос в домофоне, — «старший инспектор Харри Холли», — уверенно представился Харри, и, как он надеялся, более или менее ясным взглядом посмотрел в объектив видеокамеры над воротами. «Я краска Любаксхиту».
«У вас нет в списке».
«Разве?» — возразил Харри. «Я просил Беату Лен позвонить вам и включить меня в список. Сегодня вечером в 10 часов. Можете спросить Раскеля».
«Приемные часы закончились, так что если вашего имени нет в списке, звоните завтра в рабочее время».
Харри решил зайти с другого бока.
«Как тебя зовут?»
«Бойксет, но я не имею права».
«Послушай, Бойксет, речь идет о деталях важного дела, и я не могу ждать до завтра. Ты ведь слышал, как машины с включенными сиренами отъезжали вечером от полицейского управления, верно?»
«Ну да, но...»
«Так что если не хочешь завтра объяснять журналистам, куда вы задевали список с моим именем, брось свои бюрократические замашки и включи здравый смысл. Тем более, что кнопка прямо перед тобой, Бойксет».
Харри уставился в пустой глазок видеокамеры. 1001, 1002... Замок зажужжал. Когда Харри вошел в камеру, Раскаль сидел на стуле.
«Спасибо, что подтвердил договоренность о встрече», — сказал Харри и огляделся в небольшом 4 на 2 метра помещении.
Кровать, стол, 2 шкафчика, несколько книг, ни радио, ни журналов, никаких личных вещей, голые стены.
«Предпочитаю жить в таких условиях», — сказал Раскаль, словно бы в ответ на его мысли. «Обостряет ум».
«А это тоже обострит ум», — Харри присел на краешек кровати. «Анну убил не Арнальдо, а кто-то другой. Твои люди ошиблись. У них на руках кровь ни в чем не повинного человека, Раскаль».
Харри не был полностью уверен, но ему показалось, что ничто не дрогнуло на скорбном и одновременно каменном лице цыгана. Раскаль склонил голову и приложил ладони к вискам.
«Убийца прислал мне письмо по электронке», — сказал Харри. «Как выяснилось, он всю дорогу водил меня за нос».
Передавая содержание письма и рассказывая о событиях сегодняшнего дня, Харри водил рукой по клетчатому пододеяльнику. Раскаль слушал Харри, не шелохнувшись, а когда тот закончил, поднял голову.
«Но это значит, что и на твоих руках кровь невинного спиони».
Харри кивнул.
«И ты пришел сказать, что я в этом виноват, и потому за мной должок?»
Харри не ответил.
«Согласен», — сказал Раскаль. «Тогда скажи, что я тебе должен?»
Харри перестал поглаживать пододеяльник.
«Ты должен мне 3 вещи. Во-первых, мне нужно место, чтобы скрываться, пока до конца не разберусь с убийством Анны».
Раскаль кивнул.
«Во-вторых, мне нужен ключ от квартиры Анны. Надо кое-что там проверить».
«Ты его получишь».
«Только не тот, что с инициалами АА. Он лежит у меня дома в ящике телефонного столика, но туда мне пока хода нет». «И в-третьих...»
— Харри остановился, и Раскаль вопросительно посмотрел на него.
«Если я услышу от Ракели, что кто-то хотя бы косо посмотрел на нее, я добровольно явлюсь в полицию, выложу все карты на стол и укажу на тебя, как на заказчика убийства Арне Альбу».
Раскаль по-дружески снисходительно улыбнулся, словно бы тем самым от имени Харри выразил сожаление о том, что было хорошо известно им обоим. Никто никогда не сможет доказать причастность Раскаля к убийству Альбу.
Ракели и Олеге можешь не беспокоиться, спиони. Мой человек в Москве отозвал своих людей сразу, как только с Албу было покончено. Ты бы лучше озаботился исходом дела в суде. Мой человек говорит, что перспектива не слишком отрадная. Насколько я понимаю, у семьи отца ребенка есть связи?
Харри передернул плечами. Раскаль вытащил из стола ящик, достал сверкающий на свету ключ от Триовинга и протянул его Харри.
Пойдешь прямо на станцию метро в Гранлоне. Когда спустишься по первой лестнице, увидишь женщину в окошечке кассы у туалетов. Дашь ей 5 крон, и она тебя пропустит. Скажи, что пришел Харри. Зайди в мужской туалет и запрись в одной из кабинок. Как услышишь, что насвистывают танцующую Матильду, знай, что приехали за тобой. Счастливо, спиони.
Дождь хлестал так сильно, что казалось, будто из-под асфальта били тонкие струйки душа. А если присмотреться, в свете фонарей в конце узкой перекрытой части Софии Сгате можно было увидеть небольшие радуги. Но времени у Бьерна Мюллера не было. Он вылез из машины, натянул на голову пальто и побежал через дорогу к воротам, где его поджидали Иварсон, Вебер и какой-то человек, судя по виду, пакистанец. Мюллер поздоровался со всеми за руку. Пакистанец представился: «Али Ниязи, сосед Харри».
«Воллер приедет, как только они закончат в Слемделе», — сказал Мюллер. «Что вы тут обнаружили?»
«Боюсь, это тянет на сенсацию», — ответил Иварсон. «Но главное, теперь понятно, каким образом мы сообщим прессе о том, что один из наших полицейских...»
«Эй-эй!» — громыхнул Мюллер. «Не торопись! Доложи обстановку!»
Иварсон тонко улыбнулся. «Пойдем сюда».
Начальник отдела грабежей и разбойных нападений открыл низкую дверь, и по кривой каменной лестнице стал опускаться в подвал. Остальные последовали за ним. Чтобы не задевать потолок и стены, долговязому Мюллеру пришлось опустить голову. Он не любил подвалы. Голос Иварсона глухим эхом отдавался от кирпичных стен.
«Как тебе известно, Холли сегодня вечером переслал Биателлен несколько полученных им по электронной почте писем. По словам Холли, автор этих писем признается в убийстве Анны Бетсон. Я был в управлении и прочитал эти послания где-то час назад. Говоря прямо, тексты эти невразумительные, непонятные, в общем, белиберда какая-то, но в них содержится информация, какой отправитель не мог обладать, не будь он посвящен в интимные детали событий того вечера, когда убили Анну Бетсон. Хотя, согласно этой информации, Холли побывал в тот вечер в ее квартире, в то же время она подтверждает его мнимое алиби».
«Мнимое?»
Мюллер снова наклонился перед очередной дверью. В самом подвале потолок оказался еще ниже, и он шел теперь, согнувшись в 3 погибели и стараясь прогнать мысли о том, что над ним высится 4-этажная махина на вбитых 100 лет назад в глинистую почву деревянных сваях.
«Что ты имеешь в виду, Иварсон? Разве ты не сказал, что в письмах содержатся признания?»
«Сначала мы обыскали квартиру. Включили его компьютер, открыли почтовый ящик и нашли все сообщения, которые он получал, в точности те, что он переправил Биателлен. Это и есть мнимое алиби».
«Я это уже слышал», — не скрывая раздражения, заметил Мюллер. «В чем суть дела?»
«А суть дела, естественно, в том, что мы выяснили, кто посылал эти сообщения на адрес Харри Холля».
Мюллер услышал впереди какие-то голоса.
«Это здесь, прямо за углом», —
пояснил тот, что представился соседом Харри. Они остановились перед одним из подвальных чуланов, огороженных металлической сеткой. Внутри чулана сидели на корточках 2 мужчин. Один из них при свете карманного фонарика считывал номер на задней стороне ноутбука, другой записывал. Мюллер заметил, что от розетки на стене ведут 2 провода. Один был подключен к ноутбуку, а другой — к обшарпанному мобильному телефону марки Nokia, который, в свою очередь, был подключен к компьютеру. Мюллер выпрямил спину, насколько это было возможно.
«И что это все означает?»
Иварсон положил руку на плечо соседа Харри.
«Али говорит, что заглянул в подвал спустя 2 дней после убийства Анны Бетсон. И тогда в первый раз увидел в чулане Харри ноутбук с подключенным мобильником. Мы уже проверили телефон».
«Ну и?»
«Это телефон Холли.
Сейчас мы пытаемся выяснить, кто этот ноутбук купил, но так или иначе мы открыли ящик с исходящей корреспонденцией».
Мюллер прикрыл глаза.
У него уже заныла спина. «И нашли их!» Иверсон многозначительно покачал головой. «Все письма, которые, как пытается уверить нас Харри, посылал ему какой-то мистический убийца».
«М?» — произнес Мюллер.
«Все это не здорово. Но, собственно, улики Вебер обнаружил в квартире».
Мюллер вопросительно посмотрел на Вебера, который с мрачным видом показал ему прозрачный пластиковый пакетик.
«Ключ?» — спросил Мюллер. «С инициалами АА?»
«Нашел в ящике телефона у столика», — ответил Вебер.
«По форме зубчиков он идентичен ключу от квартиры Анны Бетсон».
Мюллер посмотрел на Вебера пустым взглядом.
В тусклом свете голой лампочки лица у всех были такими же мертвенно-бледными, как и оштукатуренные стены подвала, и Мюллеру почудилось, будто они находятся в могиле.
«Мне надо на воздух», — произнес он тихо.